сестры. А теперь у нас время обратиться к Священному Писанию. Мы с вами продолжаем серию бесед, проповедей по очень серьезной теме «Церковь». Церковь Иисуса Христа. Самое важное, ради чего пришел Христос на эту землю, это не только спасти людей, это было бы не полная его цель его прихода на эту землю, если бы он этих спасенных людей оставил просто на произвол судьбы. Ну, спаслись, ребята, ну и живите, пожалуйста, как хотите. Цель спасения Христа заключается в том, чтобы те, кто получают спасение во Христе, они не остались рассеянными, они не остались на произвол судьбы. Христос говорит: «Я создам церковь мою». Тогда, когда он пришел на эту землю, он эту цель поставил перед людьми, чтобы они знали, для чего он пришел на эту землю. Сегодня, безусловно, очень много рассуждений ведется о церкви, названия, деноминации. Мы не будем говорить сегодня об этих вопросах, поскольку все это второстепенное. Это попытка людей уже внести коррективу в Божьи правила, поэтому и появились деноминации. Мы стараемся и сегодня делать все возможное, когда не следуем водительству Духа Божьего и тоже кое-чего создаем, добавляем, убавляем, и создается в итоге. Всякий раз, когда мы в Божье начинаем вмешивать свое, как правило, результат печальный, трагичный. Поэтому для людей всегда очень важно выявить одно, что Бог предусмотрел, что Бог вложил в эту очень главную, важную идею. И причем мы с вами ранее говорили о том, что вот уникальность церкви, привлекательность была настолько велика, что небожители, которые постоянно видели лицо Отца Небесного, они очень хотели вникнуть в эту тайну. Мы ликуем, друзья, мы торжествуем, радуемся. И сейчас, смотрите, замечательная погода. Ну, слушайте, ну, красота. Смотришь на эти деревья, хоть и осень, а действительно красиво все. Когда мы смотрим на букеты цветов, на нас они радуют. Когда мы смотрим на замечательную погоду, на пейзаж, рек, гор, морей, мы восторгаемся этому. Как-то мы с вами говорили об этой, поднимали эту мысль. Если у нас вот такой восторг от Церкви Христовой, а ведь она значительно лучше, чем святые, которые утром, как помните, Писание говорит, поднимаются, расцветают, а вечером они засыхают и увядают. Желание сегодня вместе обратиться к Писанию, чтобы еще одну грань, на еще одну очень важную деталь от Церкви Христовой обратить внимание. Я искренне надеюсь, что она поможет нам сегодня увидеть еще одну очень важную красоту, ценность, и она будет для нас привлекательной. Очень хочется, чтобы мы, когда мы говорим о Церкви Христовой, мы точно так же, как минимум, все-таки надо ставить ей более высокую планку, восторгались тому, что Бог вложил в эту удивительную тайну. И она существует сегодня. Она существует. Итак, мы продолжаем нашу серию бесед. У нас сегодня пятая тема – это тайна Церкви. Мы с вами будем читать отрывок Писания, который помещен в третьей главе послания к Ефесянам. И вниманию будут предложены первые 13 стихов. Послание к Ефесянам, глава 3, первые 13 стихов. И тема нашего рассуждения – тайна Церкви. Павел пишет следующее. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Итак, тайна Церкви. Тайна Церкви. Первое, что здесь сразу мы явно видим, что при всем том, что это был глубокий Божий промысел, в том, чтобы Церковь, Христова Церковь, ту, которую пришел Он создать, как только она стала формироваться на этой земле, она сразу встречает оппозицию. Это нормальное существование Церкви. Божье всегда встречает оппозицию. Удивительный Божий промысел. Создание Церкви. За Церковью стоит живой Бог и никто другой. Он является хранителем этой Церкви. Он является Созидателем. Он является тем, кто формирует эту Церковь. Из кого? Из людей. Мы ранее говорили о том, какой материал Бог для этого использует. Помните? Вторая глава. И одни, и другие, как те, которые знали живого Бога, то есть в данном случае израильтяне, так и те, кто никогда о нем не слышал, это язычники. И одни были по своему духовному состоянию просто мертвыми. И другие то же самое были мертвыми. Вспомните, пожалуйста, что приводило людей к этому мертвому состоянию пред Богом. Вы помните? Мы были мертвы по грехам и беззакониям. И Павел через Писание открывал для нас одну очень важную истину. Каким образом мы умираем посредством грехов? Как мы к этим грехам приближаемся? Павел открыл очень важную истину, которую сегодня вновь хотелось бы напомнить нам. Грех сам по себе вот так с неба не опускает, не опускается. Как дождь, как снег, раз и упал на нашу голову. Ко греху мы приходим через наши желание. Помните, мы об этом говорили? Через наши стремления, будьте внимательны, не всякое желание приводит к созиданию, прежде всего, нас самих, детей наших, семей наших, Церкви Божьей. Поэтому очень важно всегда проверять наши желания. И ни в коем случае им хода не давать, пока внутри перед Богом, который все видит и знает, у нас не будет убеждения, что это желание приведет ко благу. Это действительно очень серьезное мужество. Нужно проявлять, но это нужно проявлять для того, чтобы Бог далее над нами совершал свое действие. На мой взгляд, именно вот это желание сатаны, оно и проявляется в том, чтобы опять толкать верующих людей, опять толкать на тот образ жизни, к тому образу жизни, который они вели до того, когда они встретились с Господом. Противодействие было и будет, это нормальное явление. Писание говорит так: горе, если о вас всех будут говорить хорошо. Павел пишет в первом стихе явно, говорит, что я оказался в узах. Это первый стих отчетливо говорит о том, что Евангелие, как добрая весть от Всевышнего Бога, она никогда с восторгом не будет приниматься греховным миром, демонами, сатаной. Он делал и будет делать свое дело. И вот первый стих как раз таки об этом и говорит, что тайне, проявлению тайны Церкви всегда будет противодействие. Друзья, всякому нашему доброму желанию внутри нас всегда будет противодействие. Я рад, что Господь осуществляет свою работу в нашей церкви, изменяет, формирует нас. И я думаю, что была бы возможность сейчас поделиться своими внутренними размышлениями. Вот каждому из вас, вы, наверное, явно бы сказали, сколько борьбы происходит внутри. Вот когда слово звучит, когда оно доходит до сердца, когда оно ломает нас, как тяжело сдать старые позиции, не правда ли? Ну, привыкли мы жить так. Друзья, успех церкви всегда будет напрямую зависеть от того, насколько каждый верующий будет повиноваться Слову Божьему, желанию Бога. Божье желание приводит нас ко благу. Наши желания, как правило, приводят к проблемам. Итак, если в вашем духовном, когда есть желание возрастать, когда есть желание стремиться в Дом Божий, мы это видим по вашему расположению, когда проводим и библейские часы в четверг, мы видим, что идет борьба. И мы знаем, что она и далее будет продолжаться. Это нормальное явление. Важно понимать, что за ваше духовное состояние, точнее, ваше духовное состояние сегодня перед сатаной вот здесь находится. И он не простит никому из вас того, что вы со желанием будете стремиться в Дом Божий. Никогда не простит. Это надо помнить. Он противодействовал и будет противодействовать. Обратите внимание на эту очень важную деталь. Всегда проявлению Божьей благодати, созиданию церкви встречается противодействие со стороны сил зла. Второй момент очень важный, то, что Павел здесь для нас открывает относительно тайны церкви, что суть тайны в том, что низкое возвышается. Явно срабатывает Божье правило, Бог так будет с людьми разговаривать. Те, кто здесь на земле себя возвышают, они будут Богом унижены. Это Божий закон. В народе говорят, жизнь – это колесо. Сегодня наверху, а завтра внизу. Люди и то понимают эту простую истину. Бог формирует свою церковь из кого? Здесь конкретно в этом послании Павел не пишет об этом, послание к Коринфянам. Много повествует нам о том, кто мы призваны. Немного среди нас, тех великих, именитых, друзья. Павел четливо говорит о том, вот открывает одну важную истину. Когда человек благополучен в жизни, он в Боге не нуждается. Вот эту мысль как-то выразил Соломон. Господи, я прошу тебя, двух вещей не давай мне. Помните, какие это вещи? Бедность не дай мне и богатство не дай мне. Когда у человека в кармане много, ему Бог не нужен. Но как только у него там начинает убывать немножко, ему Бог нужен. Вот именно этим объясняется то, что к Богу скорее тянутся люди, которые испытывают внутреннюю серьезную дискомфорт, какие-то серьезные переживания. Это не значит, что там все такие, простите, придавленные, пришибленные в церкви. Речь идет о том, что Бог формирует, Он работает над нами. Его главная цель, после этой жизни дать нам новую жизнь и подготовить нас к этой новой жизни. А если мы за это уцепились и не можем его отпустить, как нас воспитать, скажите, пожалуйста? Когда дети наши привязываются к ненужным, к недобрым вещам, поступкам, что мы делаем? И мы себя не осуждаем за это, что мы пытаемся влиять на наших детей. Оставьте за Богом это же самое право. Бог больше, чем папа и мама. Бог готовит нас к вечности, потому неудивительно, что чаще всего откликаются, во-первых, это люди, которые испытывают серьезные переживания. Первая проповедь в день Пятидесятницы. Сколько человек покаялось? Около 3000. Далее, очень сильный христианин, принято называть его ведущим богословом христианства, это апостол Павел, попал в Ареопаг, где собирались очень умные люди, философы. И он тоже там проповедовал. Это была сильная проповедь. Сколько покаялось? Дионисий Ареопагит. Ну, там еще один, два, три. И все. Явная библейская картина, говорящая о том, как трудно человеку, который привык жить умом, довериться Богу. Вот этим и объясняется то, почему. Когда люди приходят к Богу, как правило, они приходят не тогда, когда они на пике славы, когда у них все замечательно, а когда начинают все-таки понимать, что-то не то происходит, они обращаются к Богу. Итак, низкое возвышается, это Божье. Вот это Божий закон, который никто из людей отменить не может. Мы способны здесь по-своему кого-то поднимать, кого-то опускать, и вот так всю жизнь занимаемся. То, что когда человек имеет смирение перед Богом, когда он понимает, во-первых, Господь, а потом я, во-первых, Он, Его желание, Его намерение обо мне, а потом мои уже на втором плане, если они угодны Богу. Вот тот, кто действительно понимает это, в благоговении преклоняется перед Богом, того Бог возвышает. Вспомните нашу последнюю беседу «Ступени духовного роста», когда мы говорили об отцовстве. Помните? В чем суть отцовства? Познали безначального. Познали, что Он – это все во всем. А если Он все во всем, то мне там места нет. Я мало что значу. Я пылинка. Я песчинка. И я перед этим всемогущим Богом преклоняюсь. И так Бог низкое возвышает. Для сатаны это проигрыш. Когда Бог низкое возвышает, для сатаны это проигрыш, потому что у него другая схема. Если ты унижен, то надо тебе еще там, так, ну, простите, чтобы мокрого места не осталось, придавить тебя. И когда Бог низкое, опущенное поднимает, сатана не может здесь спокойно вести себя. Вспоминается один из житейских примеров, когда один из братьев настолько, ну, он стал братом, а до этого, ну, просто был человеком полностью пропащим, как люди о нем говорили, алкоголик, и семья валится, и улица от него пытается избавиться, и мириться с ним делать ничего не может, ну, и вдруг кто-то ему там посоветует: туда иди, в церковь, может, она тебя спасет. И вот он пришел туда, в эту-то церковь, покаялся пред Богом, полностью поменялся. И полностью поменялся. Ну, тут суды начались, его там, ага, раз жалобы были от соседей. Соседи вступаются. Не забирайте его, пожалуйста, он поменялся уже. Он совершенно другой. Люди заступаются за него. Вот когда он был там, то сатаны, для сатаны уже было только одно. Додавить его до конца. Довести его до белой горячки, чтобы напился так, чтобы где-то бы там замерз бы. Вот это было бы торжество для сатаны. Но когда Бог обращает прежде всего, кого он пришел взыскать и спасти. Вот это промысел Божий. Вот те, которые уже погибшие, друзья, вдумайтесь. Трудно понять вот то, что Господь, вот ту безграничную любовь, которую Он имеет к людям. Те, которые полностью опущены, потеряны, Он пришел их спасти. Это не по-сатанински, друзья, а это по-божьему. Сатана этому никогда не радуется. Итак, у церкви всегда было и будет противодействие. Суть тайны церкви в том, что Бог возвышает то, что унижено, то, что низко в глазах людей, то высоко в Божьих глазах. Трудно это вместить в наш ум, который пытается где-то логические схемы строить, а здесь в логику все это не вписывается. Бог действительно проявляет особый промысел, у него есть цель. Давайте посмотрим далее, в чем эта цель заключается. Раскрытие, как происходит раскрытие этой тайны? Эта тайна была сокрыта ранее. Мы об этом много тоже говорили, но она открыта. Каким образом это раскрытие тайны происходит? Через Евангелие. Через благовестие, чтобы вы знали, вот что мне открыто, вот все это через благовестие. Павел несколько раз эту мысль в этом отрывке проясняет или говорит об этом. Раскрытие тайны через Евангелие. Безусловно, это Евангелие распространяется, сообщается через тех, кто Богу посвящает свою жизнь. Смотрите, как Бог ломал Павла. Как тяжело ему было согласиться с тем, что он идет против Бога. Как он был уверен в том, что он был прав. И когда Господь с ним встретился, понял, нет, достаточно, лучше не испытывать могущество Господне, лучше его не испытывать. Все равно я сильнее Бога не буду, это хороший урок для нас. И вот те, кто обратились прежде всего сами на этот Божий призыв, Господь их использует для чего? Для того, чтобы это Евангелие дали сообщать людям. Итак, это Евангелие, оно доносится через людей. Именно этому посвящена и главная цель повеления Христа, когда Он говорил своим ученикам, которых Он подготовил. Он 3,5 года их готовил, говорит: идите теперь, когда вы готовы, идите по всему миру. И откуда начинаете? Начинайте с того места, где вы живете. Не в Россию надо ехать, в Россию можно ехать, но потом. Сначала давайте в Филадельфии займемся вопросами свидетельства о Христе. Давайте. Среди наших соседей, давайте. Давайте это покажем, потом в Россию поедем, потом куда-то в другие страны поедем. Это действительно хороший урок, хорошая рекомендация, как на это следует обращать внимание, как следует поступать в этом. Итак, Бог открывает свою тайну через Евангелие. Суть Евангелия открывается. В чем милость Господня сокрыта? Открывается любовь Господня, любовь погибшему. Желание Божье в том, чтобы из людей проблемных, падших, зависимых, создать уникальное во Христе Иисусе. Вот это Господь. И Он это делает. Он это делает. Сегодня была возможность, расскажите, спросить каждого из вас, расскажите, пожалуйста, о вашей прошлой жизни. Как Павел говорит, если бы мы начали говорить, нам и стыдно было за самих себя рассказывать, не так ли? Когда мы были без Бога, какие дела делали? такие дела, о которых сами стыдимся сегодня говорить. Не так ли? Что произошло? Друзья, обращайте внимание, помните вот то, что действительно Господь над нами делает. Это поможет нам далее устремляться вперед. Если Бог уже нас изменил, мы были сильно низко падшими. Если Бог уже изменил и поднял нас до вот этого уровня, уже поднял, Он будет и далее нас поднимать, друзья. Каким образом Он поднял нас до этого уровня? За счет чего? Посредством чего? Посредством веры нашей, точнее, посредством того, что мы Богу не противились в том, чтобы Он нас созидал. Не так ли, друзья? Это же самый принцип будет работать и далее. Только при доверии Богу будет наше дальнейшее духовное развитие. Суть Евангелия – весть о неисследимом богатстве Христа. Суть вот этого Евангелия, а через Евангелие тайна Церкви открывается. Суть Евангелия – открыть богатство Христа. Христос говорит, я пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Кому? Жителям земли. Я пришел принести эту жизнь и жизнь с избытком. Позвольте задать нескромный вопрос. Можете ли вы, присутствующие братья, сестры, уважаемые слушатели, ответить честно себе на следующий вопрос. То, что вы сегодня во Христе имеете, это действительно жизнь с избытком? Если этой жизни с избытком я в себе не имею, это не значит, что она перестала быть жизнью с избытком во Христе. Проблема не во Христе. Проблема не в том, что он уже, кризис у него какой-то экономический, политический, он не может нам до конца благодать свою дать. Нет, это величайшее заблуждение. Он остается таким же Христос, и жизнь, которую Он принес на эту землю, остается точно такой, жизнью с избытком. Жизнь, обратите внимание, не мучение, не выживание, обратите внимание, а жизнь. Жизнь с избытком. И действительно, вот Евангелие открывает суть благодати Христовой в том, что жизнь у всех, всем нам предложена, друзья. Мы будем и далее с Божьей помощью поднимать вопросы и нашего духовного роста, поднимать и говорить об очень сложных вопросах для нашего формирования, для того, чтобы Бог нас благословлял и далее созидал нас, друзья. Но одна вот важная мысль в связи с этим, очень бы хотелось, чтобы этот вопрос остался у нас. Вот то, что я сегодня имею, как верующий человек, я могу это во Христе, я могу назвать это жизнью с избытком? Если нет, друзья, подумайте об этом. Сегодня есть возможность. Признаться в своей ошибке, что-то со мной не то. Не с Богом, со мной. Если это торжество во Христе Иисусе, я не имею. Это не утотренинг, это не внушение себе. Вот какой я счастливый, давай сейчас похлопаем, давайте там потанцуем. Нет, это все, всего лишь на все какие-то эмоции. Я пытаюсь, мы завести себя, не надо этого делать. Жизнь, радость совершенную Христос принес для нас. Это внутреннее успокоение в том, что все спокойно. О чем мне волноваться? Брат, например, Петра спит. Ему за голову снизу, тут лишается покоя на всю жизнь, там, сколько им там ждут иногда смертной казни годами. Так оно происходит, да? И для него каждый день там последний. Он бедный, уже там высох весь, не знаю кто. Тут, слушайте, он спокойно спит, а чего волноваться-то? А что такое смерть? А что такое переживание? Ну, если отец мой, который знает, лучше допустил это. Почему я должен волноваться? Вот это действительно торжество во Христе. И это торжество пришел Христос принести через благовестие. И вот это торжество, это ликование, это жизнь в Духе во Христе, она дарится. Она дается тем, кто принимает Божью благодать. Он находится в Церкви Христовой. Открытие неисследимого богатства. Я понимаю, друзья, что мы, время нас торопит, мы поднимаем вопросы, пока может больше общие контуры. Я верю, что Бог, если Бог полит жизнь, то мы будем подробно, шаг за шагом рассматривать эти вопросы. Я верю, что они будут приносить для нас благословение, будут ломать нас, будут формировать нас в действительно Божьих детей. Желание, искреннее желание, чтобы Церковь имела такую цель. Цель нашей Церкви – это зрелые, радостные дети Божьи, способные изменить мир. И в этом нет ничего несбыточного. Зрелые, радостные дети Божьи, способные изменить мир. И к этой цели мы будем вместе с вами двигаться, друзья. Будем помогать друг другу, будем помогать друг другу формировать в каждом из нас характер Христа. Ведь главная цель верующего человека сегодня заключается не в том, чтобы он хорошо проповедовал, не в том, чтобы он пел хорошо. Главная цель и наша, как членов поместной церкви, заключается в одном. Преобразовываться в характер Христа. Мы собираемся быть в вечности. С кем? Со Христом? Со Христом будут Христовы. Потому сегодня Господь и готовит нас, чтобы нам приятно было быть со Христом, чтобы у нас такие же были чувства, такие же мысли, такая же цель, такой же образ жизни, как во Христе Иисусе. Это то, что ставится перед церковью. В церковь мы ранее говорили о том, что вводит Христос. Это Его церковь. Это не церковь пресвитера по местной церкви, это Его церковь. И Он туда вводит тех, кто соглашается с тем, что предлагает Христос. Цель Евангелия, цель, обратите внимание, не только здесь на земле. Вот интересную мысль открывает Павел. Не только, чтобы здесь рассказали о Божьей любви, но есть еще и более высокая цель. Смотрите, о чем Павел пишет. Цель – это открытие на небесах многоразличной премудрости Божьей. Вот для этого создана церковь. Вот это, наверное, мы согласимся с тем, что трудно вкладывается в наше понимание. Но это есть. Потому что Павел пишет, смотрите, что мы читаем, 10 стих, «дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Итак, церковь формируется не только для того, чтобы здесь быть оплотом мира, утешения, свидетельством Божьей благодати, но еще одна цель, чтобы через церковь, обратите внимание, на небесах была открыта многоразличная премудрость Господня. Это разум наш отказывается это понять. Но церковь имеет вот эту цель, цель церкви, чтобы действительно на небесах была открыта многоразличная благодать, мудрость Господня. Мы об этом не будем говорить, это сложный достаточно вопрос, но мы обязаны упомянуть об этом, поскольку Писание об этом говорит. Подумайте, друзья. И опять, из кого формируется церковь? Из людей. Совершенных? Нет. Из несовершенных людей, которые признают свое несовершенство, и понимает, что можно подниматься и совершенствоваться, и можно это делать только с Богом и в Боге, и потому они следуют тому, что Бог от них ожидает, и что Он им предлагает в Слове Своем. Еще несколько мыслей, мы будем вместе с вами молиться. Содержание тайны, содержание этой тайны, Христос в церкви. Внутреннее содержание этой тайны, которая открыта, тайна церкви, это Христос в церкви. Служение, которое происходит в нашей церкви, которое должно происходить во всех церквах, очень бы хотелось, чтобы мы говорим о нашей поместной церкви, чтобы мы понимали, что мы приходим сюда, когда поет хор, когда участвует музыкальная группа, когда мы рассказываем стихотворение, молимся, чтобы все служение в нашей церкви проходило, исходя из понимания того, что Христос в церкви. Обратите внимание. Отсюда, как мы будем петь этому Христу? Отсюда, как мы будем молиться этому Христу? Отсюда, как мы будем выглядеть перед этим Христом? О чем мы будем думать перед этим Христом? Вдумайтесь, это непростые слова. Причем мы только говорим о поклонении в доме молитвы. Но церковь Христова, обратите внимание, это не тогда, когда только мы собираемся, правда? Здесь, в доме молитвы, это образ жизни. Потому отсюда очень тоже много вопросов. Церковь Христова, содержание этой тайны церкви, это Христос в нас. Это Христос в церкви. Подумайте об этом. Тоже очень серьезный вопрос. Далее. Со Христом и через Христа. Со Христом и через Христа мы имеем свободный доступ. Свободный доступ к Отцу, к Богу. Вот именно Христос своим присутствием в церкви снял вот то неудобство, которое было в Ветхом Завете. В чем оно заключалось? Люди, когда было желание Богу поклониться, они приходили к Богу как? Через священников. Через людей. Нужно было принести жертву. И вот эту жертву представлял священник Богу. Христос снял эту необходимость. Жертвы приносить не надо, кровные. Одно только, Христос дал нам право к всемогущему Творцу неба и земли, к Создателю, иметь свободный доступ. Вдумайтесь, друзья. Если сегодня кому-то из нас предоставилась бы возможность побывать в кабинете президента нашей страны. Но скажите честно, дорожили бы мы этим? Ой, как бы дорожили. Ну, нравится нам, не нравится, может быть, направление государства, но все равно бы дорожили, правда? Это честь такая. Друзья, через Христа у нас есть свободный доступ к Отцу Небесному, от которого все, которым все и к которому все. Иметь свободный доступ. Подумайте, друзья, дорожим ли мы этим? Несколько мыслей, еще одна мысль, мы будем с вами молиться. Павел отчетливо еще говорит об одной мысли. Вот ранее начали мы, в начале нашего рассуждения начали с того, что когда эта тайна церкви открывается, то обязательно идет противление. Всегда. И в этом противлении, кому-то больше достается. В советское время многие братья, сестры сидели в тюрьмах. Кто-то сегодня испытывает большие неудобства, притеснения. Друзья, вот суть понимания тайны церкви заключается в правильном отношении к тем, кто за свою верность Богу испытывает как минимум какие-то неудобства. И смотрите, как Павел определяет вот эту реакцию с последней стихи, которую мы прочитали. Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях. Скорби мои, но они за вас. Интересная мысль. И вот эти скорби – это ваша слава. Какое счастье для даже нашей поместной церкви будет в том, придет вполне возможно время, когда кому-то придется и очень серьезно пострадать. Этого нельзя исключать. Мы понимаем, что приближается последнее время, и что достаточно сильное противодействие на Евангелие оказывается. Оно всегда было. Но особенно, когда сатана прекрасно понимает, что остается немного времени, он очень активен через силы зла. Друзья мои, кому-то придется пострадать. Я не боюсь повторить эту фразу, все-таки верующим в Америке тоже следует готовиться к испытаниям и страданиям. Это не исключено. Но как мы будем воспринимать тех, кто будет нести лишения какие-то, трудности, переживания за Евангелие? Это наша слава. Как Петр пишет, если кто-то пострадает из вас как злодей, то это плохо. А если как христианин, радуйся. Радуйся. Друзья, мы не можем об этих вопросах не говорить. По одной простой причине. Потому что Писание об этом говорит. Наша ответственность перед Богом, наша вера, наше взросление происходит от Слова. А Слово именно об этом говорит. Вот такие, может быть, неудобные. Но для Бога это важные грани, открыты для нас и в этом тексте, который мы с вами прочитали. Мы сейчас будем, друзья, молиться. Я надеюсь, что у нас остались вопросы к самим себе. И у нас будет время разрешить их пред Господом. Церковь, Христос ли во мне? Жизнь, которую я веду как христианин, она жизнь ли радости? Это серьезные вопросы. Если Господь касается сердца кого-то из здесь присутствующих, оно трепещет. Если мы находим себя неполноценными, неправильными, друзья, всегда хочется об этом напоминать. Бог дает нам право, дает время, дает право исправиться и дает время исправиться. И у нас есть для этого сейчас хорошая возможность. Перед Богом, который имеет такой удивительный промысел, который обратил внимание не на именитых людей в этом мире, а на последних грешников, и их формирует до неузнаваемости, изменяет до неузнаваемости. Это действительно милость Господня, это чудо, которое Господь совершает. И перед этим Богом мы сейчас будем склоняться, имея веру, что и сегодня нас, испорченных, может быть, согрешивших, мучающихся внутри себя, Он точно так же действием Своей благодати может изменить. Изменить так, что это будет приятно, прежде всего для меня самого. Господи, а я даже не подозревал, что такой славный, что жизнь с Тобой, она настолько прекрасна. Эта жизнь сокрыта в Боге. Эта жизнь готова открыться в каждом из нас. От нас одно, не противься. Прими Божью благодать. Благословится там Господь и вот это рассуждение. Я верю, что оно принесет плод. Пусть будет так в нашей жизни. Пусть каждый из нас поразмыслит о своих отношениях с Богом. Еще раз задаст себе вопрос. Я и поместная церковь. Насколько я действительно член Церкви Христовой? Насколько я действительно привязан к моему Богу? Все перед нами. Бог ничего не скрывает. В этом и есть действие благодати или это Евангелие. Он все открывает. Воспользуйтесь возможностью, друзья. Возможностью получить обновленную жизнь, возможностью торжествовать во Христе Иисусе. Самое главное в наше тревожное время – возможностью быть спокойным во Христе. Это все возможно. Аминь. Помолимся.